Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что сегодня?
Сегодня мы поговорим о, я бы сказал так, гитлеровском Евросоюзе. Угу. Потому что, ну, как известно еще с нашего советского детства, мы помним, что вот Советский Союз, он воевал с немецко-фашистскими войсками или с гитлеровской Германией. Ну, в принципе, вообще, надо сказать, что советская пропаганда, она, по большому счету, не врала. Она просто некоторые вещи не акцентировала. То есть, в принципе, естественно, было известно еще, в общем-то, и по как бы, школьной истории, что у Гитлера были союзники, то есть те же самые Финляндия, там, Румыния, Венгрия, Италия.
Ну, вот румыны и итальянцы фигурировали постоянно.
Ну да, в общем-то. То есть, это все как бы было тоже известно, хотя тоже не очень акцентировалось. И там, естественно, постоянно подчеркивалось, что это вообще люди там были обмануты, и потом они там вовремя перешли на другую сторону. Но про участие еще целого ряда, скажем так, порабощенных народов в этой гитлеровской движухе и в этом походе на нашу страну у нас как-то говорить было не принято. А наоборот, принято было говорить, что там вот везде было движение сопротивления, там были подпольщики, которые там что-то делали, очевидно. Хотя непонятно что, потому что результатов не видно. Вот, то есть, как бы вся Европа была вот Гитлером порабощена, но они как-то боролись и нам сочувствовали. Но я бы сказал, что это была такая, можно сказать, советская политкорректность. Потому что просто часть вот этих бывших союзников Гитлера, они просто стали просто нашими союзниками по Варшавскому договору, как та же Венгрия или та же Румыния. Другие страны мы просто там пытались как-то не обижать и пытаться как-то с ними заигрывать, вроде, например, той же Франции. Поэтому эта тема так особенно не поднималась. Но поскольку сегодня, как бы благодаря такому нашему успешному руководству нашей страной, которое осуществлял Горбачев и потом его преемники, у нас в Европе, можно сказать, друзей почти не осталось, то мы, в общем-то, тоже можем не стесняться и можем рассказать о том, что происходило вот в эти годы, с 41 по 45, скажем так, невзирая на лица и невзирая на какое-то национальное самолюбие тех или иных народов. Ну и чтобы тут было нагляднее, я вот тут принес с собой распечатку такого вот замечательного плаката.
Виктория, буква В, как мы видим. «Ля крусейд контр ле большевизм» – крестовый поход против большевизма под предводительством немецких нацистов, естественно. Ну и, как говорится, все флаги в гости будут к нам. Это финны, синенькая свастика, это немцы.
Нет, эта свастика не немецкая, это словацкая.
Вот это?
Да.
Словацкая?
Они, да. А немцы, они вот это тут белым кругом, они без свастики.
Вот это?
Да.
Красавцы. Да, ну и целый интернационал, да.
Вот. Причем интересно, что это плакат французский, причем плакат пропагандистский, который показывает, что вот, дескать, вся Европа пошла там дружно бить вот этих...
Я бы еще обратил внимание, что это крестовый поход. В крестовый поход, вдруг кто не знает, ходили крестоносцы, то есть христиане ходили бить нехристей. В этот раз они, видимо, нас, безбожников, пошли убивать, да?
Да.
Всей Европой. Так, отличный плакатик. Вот.
И здесь, что мы... Тут его лучше пока, может быть, особо не убирать, потому что его как бы буду в какой-то степени использовать как наглядное пособие. Значит, в принципе, опять же, вот по тем же советским учебникам, часть участников этого мероприятия мы и так уже знаем. То есть, вот, например, вот сверху вот это Финляндия.
Синенькая вот ее, свастика.
Да, синенькая свастика, которая, опять же, по верованию наших финнофилов и либералов, никакого отношения к свастике нацистской не имеет.
В прошлый раз про это говорили.
Да, хотя мы уже это установили, что все не так. Но я уже про нее, в принципе, подробно рассказывал в прошлый раз, поэтому сейчас уже останавливаться не буду. Только замечу, что по своим как бы, мобилизационному потенциалу эта страна, в общем-то, скажем так, призвала всех, кого могла, то есть как вот и Германия, и Советский Союз. То есть там у них при населении там где-то меньше 4 миллионов было призвано в ряды вооруженных сил 650 тысяч человек. То есть это очень много, и там действительно они, в общем-то, вовсю вложились вот в это мероприятие, выставили 16 дивизий, там еще, по-моему, 3 бригады для того, чтобы поучаствовать в войне с нами. Ну, правда, из-за этого они, в общем-то, и достаточно хорошо поплатились, потому что, если правильно помню, у них там, собственно, потери убитыми и пропавшими без вести составили свыше 80 тысяч. Вот именно вот в этой войне продолжения.
Угу.
Ну, так, как говорится, кто там пошел по шерсти, а вернулся стриженным. Потому что также по итогам войны мы у них там окончательно забрали вот эту подаренную им Печенгскую область, лишив выхода к Ледовитому океану. Ну и тут еще как бы немного подкорректировали границу и взяли контрибуцию. Но, тем не менее, в общем-то, все эти вещи, они как бы не вернут тех наших погибших сограждан, которые погибли в результате действий вот этого государства, поскольку, в общем, мы помним, что Финляндия является соучастником блокады нашего города. Но вот уже следующая стрелочка, которая идет ниже Финляндии, она уже, в общем-то, для, скажем так, учеников советской школы была бы совершенно неожиданной, потому что это Норвегия.
Угу.
То есть мы помним, что вообще Норвегия – это жертва немецкой оккупации, которая в апреле 1940 года немцы там высадились, они эту страну оккупировали после недолгого сопротивления. И у нас принято говорить, что вот это чисто жертва, что там были концлагеря. Но это, кстати, они там действительно были. И там, кстати, в этих лагерях сидело некоторое количество наших пленных, которые, в принципе, оттуда и пытались бежать, и потом там даже какие-то восстания были. Но факт в том, что в этой замечательной стране где-то с 1933 года, то есть с момента прихода Гитлера к власти, тоже существовал свой аналог НСДАП. Только это называлось «Партия национального единства».
Во главе с негодяем Квислингом.
Да, во главе с Витконом Квислингом, который, кстати, опять же, был не просто так какой-нибудь там, не знаю, гопник с подворотни. Он до этого, как раз до 1933 года, в течение 2 лет входил в правительство. Причем, даже если я правильно помню, по-моему, даже был там министром обороны. Но в последующие годы, с 1933 по 1940 год, он там находился, так сказать, в оппозиции, то есть эта страна была вполне демократической и не нацистская. Но когда 9 апреля 1940 года немцы начинают вторжение, то Квислинг и его сторонники, они практически сразу же провозгласили создание своего как бы правительства пронацистского. Но тут, как ни странно, немцы поначалу это не использовали. То есть им это было, видимо, неинтересно. Поэтому они это правительство приказали распустить. Ну, а Норвегия, она там посопротивлялась где-то около 3 недель. И, по-моему, 2 мая там с 1940 года с этой страной все было закончено. При этом, соответственно, потери армии составили там 1300 с небольшим человек убитыми и пропавшими без вести. Ну и примерно еще 60 тысяч сдалось в плен. То есть, в принципе, скажем сразу, что сопротивление, в общем-то, было, но такое довольно вялое. То есть, не видно было, что это люди именно сражаются насмерть за свою независимость. Но после этого, хотя там Квислингу и не позволили, значит, сразу же стать, так скажем, премьер-министром этой страны, тем не менее, он остался верен своим нацистским убеждениям и... По его призыву, значит, идейные нацисты из числа норвежцев стали вступать в СС.
Угу.
А здесь, опять же, надо чтобы подчеркнуть, что вот в Германии, ну, как известно, там был вермахт и был СС. При этом, опять же, вермахт, как правило, там просто, поскольку это по призыву, туда призывали этнических немцев, ну, или к ним приравненных, то есть всяких там фольксдойче, там, ну, и прочих лиц, по германской национальности, с оккупированной территории, да и то не всех. А вот СС, он был такой, это была такая организация, можно сказать, интернациональная. И поэтому туда, можно сказать, это брали кого угодно, там в том числе вплоть до арабов, и даже там вот в интернете видел фотографии с неграми в эсэсовской форме. То есть здесь, видимо, фактор чистоты крови, он не играл такого определяющего значения. Хотя здесь, опять же, забегая вперед, скажу, что вот норвежцев немцы рассматривали тоже как некую такую германскую нацию, и поэтому к ним в этом отношении достаточно лояльно относились. И так, значит, что получилось? Что как раз вот в 1940 году специально вот для таких вот добровольцев из, скажем так, родственных германских народов, была создана дивизия СС «Викинг». Угу. То есть туда брали норвежцев, брали датчан, брали голландцев. И вот из Норвегии, там еще до начала Великой Отечественной войны, то есть до начала вот этого крестового похода, в этой дивизии уже было порядка 300 человек, там, по-моему, 294 добровольца. Причем еще раз подчеркну, что все эти люди там были добровольцами, то есть их туда никто там под угрозу расстрела не загонял, они туда пошли сами добровольно, можно сказать, с песнями. Ну, после того, как Гитлер начал войну против нашей страны, несколько дней спустя, 4 июля 1941 года, Квислинг обратился с призывом к нации, что а вот неплохо бы сформировать добровольческий легион для борьбы с большевизмом. Ну и, естественно, с русскими. Потому что надо понимать, что, в общем-то, нацисты, они, в общем, это не только антикоммунисты, но и русофобы. То есть для них мы это как бы низшая раса, то есть унтерменши, с которыми нужно, в общем-то, и обращаться соответственно. И надо сказать, что этот призыв, он, в общем-то, нашел достаточно такой горячий отклик среди норвежской общественности. Например, эту идею очень горячо поддержал Нобелевский лауреат, писатель Кнут Гамсун. Причем он не просто так, скажем, выступил с призывом к соотечественникам, что вот давайте туда все вступим. Значит, он, его сын пошел служить в этот легион СС. И в итоге уже через полтора месяца, то есть 25 августа 1941 года, в этом легионе было 750 человек из норвежцев. То есть там 20 офицеров, там и остальные нижние чины. 3 октября 1941 года легион принял присягу Адольфу Гитлеру. При этом Квислинг на этом мероприятии присутствовал. И дальше, значит, что получилось? Что по штатам первоначально планировалось, что в этом легионе будет там 1200 человек, но реально уже к концу октября 1941 года добровольцев набралось больше 2000, поэтому пришлось его мало, в общем-то, расширять. И это я, опять же, напомню, что как бы, при этом те, кто до этого вступил в дивизию СС «Викинг», они там и продолжали служить. То есть это не считая их, и не считая еще некоторые формирования. Но и вот, наконец, после соответствующего обучения в марте 1942 года этот легион перебрасывается на Восточный фронт, причем перебрасывается непосредственно вот сюда, то есть под Ленинград. Находились они вот там, где у нас вот наш нынешний юго-запад, то есть там в район Стрельна, там, где сейчас нынешний проспект маршала Жукова. И, в принципе, уже где-то почти сразу там они начали участвовать в боях. Ну и поскольку, опять же, у нас в нашем городе есть, понятно, архив управления ФСБ, там есть некоторые протоколы допросов военнопленных, в том числе и военнопленных такой вот, можно сказать, неполиткорректно с точки зрения нашей пропаганды национальности. И я такой протокол сейчас частично процитирую. Значит, протокол опроса ефрейтора 2-го отделения 2-го взвода 4-й пулеметной роты батальона Норвежского добровольного легиона Йентведа Киеля. Родился в 19-м году в городе Бревике, по национальности норвежец, холост, имеет отца, мать, брата, брату 20 лет, который также служит в этом батальоне во 2-й роте. В Норвегии служил в полиции. Добровольно вступил в армию в Норвежский легион, за что его родители ежемесячно получают 184 кроны. Сам Киель получал на фронте 66 марок. Является членом Национальной норвежской партии, партия Квислинга, брат его также. Обстоятельства пленения. В ночь на 16 апреля 1942 года три группы противника пытались произвести разведку переднего края расположения наших частей. Встреченный артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противник попал на наше минное поле, в результате чего произошло несколько взрывов. Выслана для контратаки группа красноармейцев под командованием младшего лейтенанта Соловихина, захватила 2 раненых и доставила их в расположение своих частей. То есть, в общем-то, взяли в бою с оружием в руках. На допросе пленный показал следующее. Вступил в армию добровольно в Норвегии в июле 41 года в Норвежский легион. В том же месяце один батальон Норвежского легиона в количестве 1000 человек пароходом из Норвегии был направлен в Гамбург. Из Гамбурга был переброшен в Штеттин, оттуда 800 человек на самолетах были переброшены в Красногвардейск. Красногвардейск – это нынешняя Гатчина, потому что этот город, как мы помним, он с 23 года носил имя Троцк, а с 29 года – Красногвардейск. И только в 44 году ему вернули историческое имя. Угу. Это, опять же, кстати, к слову, к вопросу о культе Сталина, который там, как известно, требовал, чтобы его восхваляли. Но, как мы видим, Троцк появился на 2 года раньше Сталинграда. Так, значит, ну, вернемся к норвежцам. Значит, то есть там 800 человек у них самолетами перебросили в Гатчину, нынешнюю тогдашний Красногвардейск, а остальные 200 человек ехали на Восточный фронт грузовиками через Ригу. Обе группы соединились вместе в Красном селе, куда прибыли 5-6 недель тому назад. 5 недель тому назад весь батальон прибыл в район высоты юго-восточной Константиновки, откуда все 1000 человек 8-10 дней тому назад были переброшены в Урицк. Ну, Урицк – это бывший Лиговый, это сейчас в черте города, это как раз, вот, как я понимаю, в районе вот там, где проспект Маршала Жукова, Петерковское шоссе, вот это вот, там как раз был фронт. Все остальные части Норвежского легиона находились в Норвегии. Полк, в который входил Норвежский легион, образован немногим более месяца тому назад из разных частей, с количеством солдат в 3-4 тысячи. Так, ну тут дальше пропускаем. Вот батальон Норвежского легиона в количестве 1000 человек, состоящий из полицейских в возрасте от 18 до 50 лет, входит в этот полк. То есть, как оказалось, что, в общем-то, туда целенаправленно, в общем-то, вступали бывшие сотрудники норвежских правоохранительных органов. Кстати, замечу, что, в общем-то, опять же, при всей нашей нынешней апологетике власовцев, у нас ситуация, когда, вот, скажем, бывший милиционер там бы вступал в такие структуры, она, в общем-то, была как исключение. Но здесь это мы видим массово. Кроме того, в полку имеются немцы и 200 латышей. Там, значит, ну там дальше норвежский батальон оборонялся в Урицке с передним краем по восточной Украине Урицка. Там, значит, там левый фланг северная окраина Урицка, правый фланг станции Лигова. Южнее норвежского батальона обороняется батальон немецкой пехоты. Слева по северо-западной окраине Урицка и далее по берегу Финского залива обороняется подразделение латышей. Так, значит, ладно, это мы опять же пропустим. Так, дальше. По словам пленного, среди солдат имелись разговоры, что в районе Толмачева располагается батальон военных полицейских. Значит, забегая немного вперед, тут действительно он, пленный, в этом отношении прав, потому что помимо вот этого легиона в Норвегии были сформированы несколько рот военной полиции. Значит, ну, рот они, в общем, там были численностью где-то от 93 там, до 150 человек. Три роты было, успели сформировать, там общая численность где-то 450 человек. Четвертую роту уже не успели, потому что там как бы ситуация изменилась. И, в принципе, все эти подразделения тоже были на Советско-Германском фронте и участвовали во всех этих событиях. Так, тут о потерях батальона. За последние 4 недели в батальоне убито 22 человека, ранено 60-70 человек. В 4-й роте убито 4-5 человек, ранено 10-12. Это потери главным образом артиллерийским огнем. За последние дни снайперами убито 5-6 человек. Так, собственно, значит, как его взяли в плен? Тут он. Задача разведотряда, действовавшего в ночь на 16 апреля, стояла взорвать наши дзоты, занять часть наших позиций и захватить пленных. Разведотряд действовал в количестве 24 человек норвежцы под командованием норвежца капитана Берга. Немцы поддерживали разведотряд только огнем, в траншеи ворваться должны были только норвежцы. Но как бы не получилось, вместо этого их там частично уничтожили, а вот эти... 2 человека попали в плен. Так, значит, вот, пожалуй, так, о наличии немцев в норвежском батальоне пленный сказал. В батальоне среди норвежцев имеются немецкие советники. В каждой роте по одному советнику. В большинстве эти советники в чине лейтенанта. Кроме того, в батальоне имеется немецкий штаб по снабжению, который состоит из 10 человек. То есть практически получается, что младший офицерский состав там как бы свой, то есть норвежский. Значит, морально-политическое состояние и общие сведения. По заявлению пленного, дисциплина в армии хорошая, Случаев дезертирства среди норвежцев он не знает, среди немцев также. Питание хорошее, лучше того, что они получили в Норвегии. Весь суточный паёк солдаты получают на фронте один раз в сутки, вечером в 5 часов. Там, значит, на сутки солдат получает примерно 500 грамм хлеба, небольшой кусок масла, сыра или колбасы, 1 литр супа. На каждые полтора дня солдаты получают водку, полбутылки на 7 человек. Значит, все солдаты довольны тем, что наступила весна и окончилась страшная русская зима. Солдаты думают, что это лето будет последним военным летом, однако более пожилые солдаты не так оптимистичны. Немцы говорят норвежцам, что выиграют войну. Поэтому норвежцы считают, что в связи с этим Норвегия будет освобождена от немцев. Пленные считают, что война окончится не так скоро, и что немцы будут переносить линию фронта все дальше и дальше на восток. Вот дальше вот интересно идет. Норвежцы борются на фронте не за Германию, а за Норвегию. На вопрос, почему норвежцы не борются с немцами на территории Норвегии, пленный ответил. Во-первых, мы, норвежцы, уже один раз пробовали бороться с немцами, и в течение 1-2 месяцев Норвегия была побеждена. Во-вторых, норвежцы не имеют для этого оружия. Сейчас норвежцы защищают Норвегию от чужих стран, пытающихся захватить часть норвежской территории. По мнению пленного, Норвегия сейчас соблюдает нейтралитет, но ее политику предопределяют великие государства, от которых она зависит и по которым должна равняться. Год тому назад немцы оккупировали Норвегию. Норвежцы не хотят оставаться под немецкой пятой, и поэтому пошли воевать в России, чтобы показать им, что они, норвежцы, умеют воевать. Убедясь в этом после победы, немцы освободят Норвегию. Так говорил норвежским командир полка немец. По словам пленного, норвежцы воюют против России потому, что боятся России, которая в случае победы может занять и Норвегию. Если же немцы победят, то они уйдут из Норвегии. Значит, вот. Но дальше, тем не менее, он уже сообщает такое, значит, мнение, что большинство норвежского населения в настоящее время симпатизирует СССР и находится на его стороне. Население очень плохо относится к добровольцам, которые отправляются на Восточный фронт воевать против СССР. Когда добровольцы отправлялись на фронт, население забросало их камнями. Население Норвегии живет неплохо, но родители писали, что в последнее время стало плохо с продовольствием, так как Англия блокировала побережье. Значит, ну вот такие примерно показания.
Ну, все равно приличные люди есть, вон камнями забрасывают. Турхиердал ушел в сопротивление, например.
Ну, здесь действительно надо сказать, что здесь, хотя вот тут было достаточно много добровольцев такого, значит, которые воевали на стороне Гитлера. Причем, значит, опять же, вот помимо вот этого легиона Норвегия, помимо вот этого батальона в дивизии СС «Викинг», вот были те самые три полицейские роты, про которые я говорил. Угу. Потом еще был лыжный батальон в дивизии «Норд», который действовал тут вот на фронте в Финляндии. Был охранный батальон СС, там тоже 1500 человек. Ну и на, собственно, территории Норвегии были всякие там, скажем так, подразделения, занимающиеся скорее, скажем так, охраной правопорядка и также борьбой с тем самым сопротивлением, вроде той же самой партийной милиции, вот этой партии Квислинга, угу, которая там носила название «Хирт», естественно, как положено скандинавам. Также было порядка там от 350 до 450 медсестер, которые там тоже добровольно служили в СС и оказывали помощь, соответственно, эсэсовцам, то есть нашим врагам. Ну, если так вот подбивать итог, то получается как, что вот, собственно, во время, когда немцы оккупировали Норвегию, мы помним, там погибло порядка 1300 норвежцев, на Восточном фронте их погибло не менее 700, скорее даже больше, и еще где-то 101 человек попали в наш плен. Но, опять же, значит, здесь я, когда смотрел в архиве документы нашего Главного управления по делам военнопленных и интернированных, то там в справке, датированной 10 декабря 1945 года, где говорилось о гражданах, скажем так, стран-союзниц, которые там попали, можно сказать, в руки кровавой гобни, значит, там упоминалось про 1124 норвежца, если я правильно помню, Но это все норвежцы были добропорядочные, то есть это, видимо, возможно, те же самые даже и узники концлагерей, которые мы освобождали. А надо помнить, что Красная Армия, она освобождала кусок норвежской территории. И, соответственно, практически все эти люди, они были уже тогда же, в 45-м году, отпущены по домам, то есть с ними, в общем-то, все было благополучно. Ну, а с теми, кто к нам пришел с оружием и, соответственно, был захвачен, с ними было уже не так благополучно, но, опять же, из них там где-то 70 с лишним человек, они из плена вернулись. Угу. Ну, остальные умерли, ну, в общем, тут особо жалеть, наверное, их не приходится. То есть, таким образом, получается, что, ну, как сказать, сказать, что вот Норвегия там воевала на стороне Гитлера нельзя. То есть, все-таки здесь даже получается, что большинство населения, оно все-таки скорее было против настроено. Но, тем не менее, там были достаточно многочисленные вооруженные формирования, угу, сражавшиеся на стороне Гитлера, на нашей территории, причем даже вот под нашим городом. Эти действия, в общем-то, достаточно активно поддерживали, скажем так, лучшие люди, в лице того же вот писателя Кнута Гамсуна. И еще здесь, значит,
что... А Нобелевскую премию ему дали до того, как он?
До того, конечно, ну, да. То есть он уже пользовался авторитетом. Вот. А потом, что еще, опять же, интересно, что Квислинг, он, начиная с февраля 1942 года, все-таки получил вот этот вожделенный пост премьер-министра, угу, но он был назначен на этот пост, так сказать, немцами, то есть как бы получал от оккупационной администрации. Угу. Ну, а после окончания войны, соответственно, сами же норвежцы его, значит, арестовали, судили и казнили. При этом здесь, опять же, не могу не сказать по такой, в общем-то, неблаговидный факт по этому нации, что поскольку немцы рассматривали норвежцев как расово близких, они там достаточно положительно относились к тому, чтобы немецкие военнослужащие вступали в связь с норвежками, и, соответственно, и те бы от них рожали детей. Угу. После того, как Германия войну проиграла, то норвежские власти, они приняли такое решение, что, значит, все дети от таких браков являются умственно неполноценными по определению, поэтому их следует, соответственно, поместить в соответствующее заведение. И я так понимаю, что под такую раздачу попало там где-то порядка 15 тысяч младенцев. В общем-то, в том числе даже, по-моему, солистская группа Абба, она, в общем-то...
Темненькая, да.
Да, она чудом избежала этой участи, потому что ее просто вывезли в Швецию. Вот. То есть вот такая ситуация, когда, в общем-то, люди, они достаточно так робко относились к оккупантам, когда с ними нужно было бороться за свободу своей страны, а потом вот вымещали, значит, свой страх на, в общем-то, женщинах и детях. Ну, я не считаю, что это, в общем-то, был достойный поступок. Но вот такая ситуация с этой страной. Так, следующая вот стрелка ниже, она, это Дания.
Датчане.
Да, датчане. Значит, ну вот с датчанами там ситуация, в общем-то, гораздо такая более, как бы сказать, печальная. Потому что если Норвегия, она все-таки действительно сопротивлялась, то есть они там хоть ни шатка, ни валка, но сражались там 3 недели. Там даже, по-моему, они смогли потопить немецкий крейсер там во время высадки. Дания, она сдалась практически без боя. То есть там все потери были порядка там, по-моему, 36 человек убитыми и ранеными. И после этого они, в общем-то, вели себя по отношению к немцам вполне лояльно. Причем, опять же, какой интересный факт, что в Дании, как в Норвегии, была своя такая местная нацистская партия. Но когда немцы Данию оккупировали, там в это время у власти находились местные социал-демократы. Они решили, немцы решили, что не стоит как бы трогать работающую систему, пусть они и дальше правят. Поэтому они своих, так сказать, однопартийцев продвигать во власть не стали, а оставили у власти вот этих социал-демократов, которые вполне добропорядочно там, как бы, ну, проводили в жизнь политику Гитлера и, в частности, организовывали формирование частей и подразделений для Восточного фронта. Угу. Поэтому, когда вот у нас некоторые люди, вроде того же Виктора Правдюка, там заявляют там с придыханием, что а вот, например, в той же Финляндии там у них власти были социал-демократы, а мы вот их так вот обидели, там толкнули в объятия Гитлера, Ну, я здесь не вижу никакого, в общем-то, повода, чтобы этим, как бы, там, восхищаться или строить какие-то иллюзии. То есть социал-демократы, в общем-то, на то время, это, в общем-то, ну, были люди весьма специфические, и поэтому они вполне могли, в общем-то, вести себя враждебно по отношению к нашей стране, и даже более того, и вели себя зачастую так. И, соответственно, могли служить Гитлеру, причем вполне даже, как говорится, не за страх, а за совесть. Что было дальше в Дании? Значит, ну, во-первых, как вот я уже сказал, что еще в 40-м году начала формироваться дивизия СС «Викинг». Значит, в нее тогда вступило где-то порядка вот почти 300 норвежцев и 200 с небольшим датчан. Это еще до нападения на нашу страну. То есть уже, в принципе, вот даже интересно сопоставить, что вот защищая свою страну, там погибло или было ранено 36 человек, а через буквально несколько месяцев вступили в ряды СС 200 с лишним. Угу. То есть как-то уже такое соотношение, оно, ну, не очень такое лицеприятное. А после того, как Гитлер напал на нашу страну, там в Дании начали набирать добровольцев даже еще раньше, чем в Норвегии. То есть там ровно через неделю, то есть 29 июня был объявлен набор добровольцев. И где-то уже к 20 июля там было почти 500 человек. А к началу 42 года в этом, так сказать, добровольческом корпусе Денмарк было, точнее Данимарк, было уже свыше 1000 человек, то есть там 1164 человека. Ну, это, конечно, опять же, по сравнению, например, с той же Финляндией, это, естественно, как говорится, не котируется, то есть это именно довольно небольшая группа людей. Но надо понимать, что это, опять же, это добровольцы, то есть там их никто туда, как говорится, под дулами винтовок и автоматов не загонял. Они пошли воевать против нашей страны совершенно добровольно, совершенно сознательно. И, соответственно, в мае 42 года этот датский корпус был как раз переброшен в тот самый Демянский котел, который у нас тогда был нами окружен, но, к сожалению, тогда мы еще недостаточно научились воевать и добить их его не смогли.
Это под Новгородом, да?
Да, где-то в том районе. Ну, тем не менее, там все-таки бои были тяжелые, и там датчан, в общем-то, очень хорошо потрепали. В частности, где-то, если они с мая находились в боях, уже буквально через две недели, то есть 2 июня, погиб командир корпуса этих датских добровольцев, некий Кристиан фон Шальбург. Кстати, что интересно, что он был бывшим русским дворянином и бывшим православным. То есть как раз из числа вот этих самых белых патриотов, которые были там, видимо, готовы воевать хоть с чертом, но против большевиков. Вот, значит, в итоге там корпус понес тяжелые потери, но вскоре после этого, как они из этого котла вышли, к ним поступило новое пополнение, опять же, 1100 добровольцев. Опять же, в следующем году они сражались под Великими Луками, но там, опять же, понесли тяжелые потери. В итоге надо сказать, что здесь, если, опять-таки, как я говорил, что у норвежцев там в нашем плену оказалось 101 человек, датчан мы взяли там 427 человек.
Неплохо.
То есть, если как бы подводить такие итоги, то получалось, что все-таки Дания, она вообще, по большому счету, как бы львиная доля населения, они просто отсиживались по домам. Ну, кто-то был в сопротивлении. Но все-таки количество людей, которые воевали на стороне Гитлера, оно в данном случае превосходит число тех, кто, скажем так, действовал против. То есть фактически страна выступила такой очень вялой, но союзницей Гитлера. Угу. Да, еще, в принципе, здесь, опять-таки, для полноты картины надо отметить, что поскольку в Дании там есть пограничные территории, где живет такое смешанное население, это вот это самое Шлезвиг-Гольштейн, там, значит, было эти люди, их просто призывали в вермахт, и там, значит, их тоже было где-то свыше 1000 человек. Ну, а также еще что интересно, что было в Кригсмарине, то есть в немецком флоте было 1500 датчан, и были, опять же, датские добровольцы, которые воевали в авиации, причем даже в качестве летчиков. Но, правда, здесь, опять же, у них, можно сказать, уже была традиция, так сказать, воевать против нашей страны. Потому что в Зимнюю войну, то есть, когда мы воевали с Финляндией накануне 1941 года, там в финской авиации было 17 датских летчиков-добровольцев. Но при этом, опять же, для них это, так скажем, экскурсия на, так сказать, Восточный фронт тогда закончилась неудачно. Там 5 человек было убито, 2 ранено. Ну и после начала Великой Отечественной войны тоже были датские летчики, которые сражались на стороне немцев. У одного из них даже было, скажем так, по крайней мере, по официальной отчетности, 6 побед.
Сволочь.
Да, ну и потом, опять же, надо помнить, что в Дании также существовало какое-то, скажем так, народное хозяйство, существовала промышленность, которая работала на благо Германии. Причем, в общем-то, люди, опять же, работали не из-под палки, а работали там за зарплату, то есть как бы зарабатывали себе на жизнь и на, соответственно, видимо, кусок хлеба с маслом. Так.
Следующий.
Да, следующий. Вот у нас идет такая вот стрелка желтая. Значит, ну, здесь я даже так точно ее идентифицировать не могу, значит, потому что она идет из того региона, который у нас сейчас называется страны Бенилюкс. То есть это, видимо, Бельгия, Голландия, Люксембург. Значит, ну, Люксембург мы тут касаться не будем, потому что это, в общем-то, страна мелкая. Ну и по большому счету, что-то такая страна, в общем-то, тяготеющая к Германии. Они там даже накануне Первой мировой войны были в таможенном союзе с кайзеровской Германией. А в целом, вот если брать Голландию и Бельгию, там ситуация такая. В принципе, вот этнически там народ, в общем-то, он схож. Но Голландия – это, значит, все время это даже была некоторое время единая страна, даже в 19 веке. Но потом у них был первый, значит, раскол, это Голландия и Бельгия. Там в основном, что голландцы – протестанты и бельгийцы – католики. А в самой Бельгии там, значит, опять же, население разделено примерно пополам. То есть там есть фламандцы, так скажем, фламандскоязычные или голландскоязычные. То есть у них тот же язык, что у голландцев, только другая вера. И есть так называемые валлоны, это франкоязычные. Вот их примерно пополам. То есть получается, соответственно, три таких вот, скажем так, и территориальных, в общем-то, можно сказать, образования, и три, так сказать, этнические группы. Соответственно, немцам служили все три.
Отлично себя чувствовали в дружной европейской семье народов. Дементий, не спи, блин.
Значит, что у нас, опять-таки, происходит после того, как Гитлер напал на эту страну? Ну, а он-то действительно все-таки напал. Правда, это, можно сказать, произошло так попутно, потому что вот когда 10 мая 1940 года немцы начали решительное наступление на Западном фронте, то они, естественно, традиционно, во-первых, пошли через территорию Бельгии, чтобы там таким образом зайти, обойти французов с их линией Мажино. Но заодно под раздачу попала и Голландия. Ну, они там сопротивлялись буквально где-то 4 дня. Потери там составили примерно там 3000 убитых и там 100 тысяч пленных. То есть сопротивлялись довольно вяло. Но дальше оказалось, что вот этот новый режим, который там немцы установили, он, в общем-то, голландское население вполне устраивает. Тем более, что это, в общем-то, народ в какой-то степени родственный немцам. И немцы готовы были признать их тоже, так сказать, своими германскими братьями. Поэтому, значит, что здесь произошло? Значит, ну, во-первых, для начала там, естественно, нужно на этой территории, чтобы был порядок, как говорится, немцы ордунг. Для этого там из местных нацистов, а там была своя, так сказать, партия, там национал-социалистическое движение, значит, из них были сформированы штурмовые батальоны, там общей численностью 4,5 тысячи человек, и им, соответственно, было поручено поддержание правопорядка и также борьба с всякими инакомыслящими и с, так скажем, вражескими агентами, то есть осуществление полицейских функций. Но при этом надо сказать, что вот это, естественно, что штурмовики там брали только, естественно, людей, которые там проверены, подходящие по возрасту, состоянию здоровья и все прочее. А всего в этом национал-социалистическом движении на, в общем-то, уже через год с небольшим после оккупации состояло где-то 100 тысяч человек.
Неплохо.
Ну, то есть это, если учесть, что в стране где-то примерно 9 миллионов населения, ну, это, так скажем, ну, конечно, поменьше, чем у нас КПСС состояло, но все равно так, в общем, довольно прилично. То есть это люди шли массово. Ну, естественно, я так подозреваю, что наверняка большинство из них шло, в общем-то, из соображений карьерно-шкурных. Но, тем не менее, в общем, такого отторжения у них это не вызывало. Вот когда, опять же, в 40-м году начали формировать вот ту самую дивизию СС «Викинг», то там участвовали, вот, как я уже говорил, норвежцы, датчане, голландцы там тоже участвовали, но уже их там было больше, чем норвежцев и датчан вместе взятых. То есть оттуда где-то примерно там 300-200 человек взяли, а здесь 600. Потом дальше с апреля 41 года создается уже отдельно полк «Нордвест», в котором было 1400 голландцев. А после нападения Гитлера на нашу страну, через где-то примерно 2 недели, то есть 12 июля, начинается формирование добровольческого легиона Нидерланды. Значит, там на начало января 1942 года уже было почти 3000 человек. Значит, их, опять же, вели в бой, в общем-то, достаточно недалеко от нас, то есть в районе вот этого знаменитого мясного бора. Ну и там действительно, к сожалению, эта местность, она оправдывала свое название. Там была, значит, достаточно такая жесткая мясорубка с обеих сторон. И в итоге уже через полгода там из вот этих 3000 осталось в живых где-то чуть больше 1000. После этого они там получили пополнение, но через некоторое время этот полк был все-таки расформирован. Следующее, значит, поскольку, опять же, в стране нацистов много, соответственно, много добровольцев, которые, в общем-то, охотно идут служить Гитлеру, то уже через год, то есть летом 43-го года, формируется 4-я добровольческая танково-гренадерская бригада СС Нидерланды. И к концу 43-го года там уже состояло почти 7 тысяч человек. То есть это уже такая довольно солидная, как бы, сила. И в бой их бросили под Нарву, когда там наступали наши войска. Там вообще состоялась, значит, так называемая, как вот называют это, скажем так, любители, пардон за грубость, лайкодрочерство, битва европейских СС. Потому что там участвовали, значит, и эсэсовцы из Европы, из Прибалтики. То есть, и при этом, опять же, по версии наших любителей, скажем так, нацизма, в общем-то, они там сражались стойко, и тогда, ну, действительно, как бы наше наступление им удалось остановить. Правда, при этом они, соответственно, достаточно так дорого за это заплатили, то есть потери у них были большие. Поэтому эту 4-ю бригаду СС вскоре, значит, переформировали уже, правда, опять же, там получается как, что они получили пополнение, опять же, своей родной страны, и там уже вместо бригады развертывается 23-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС с тем же названием Нидерланды. А помимо этого, там в тылу, то есть на территории Голландии, создается тоже добровольческая гренадерская бригада СС «Ландштурм Нидерланды». Ну, «Ландштурм» — это в переводе с немецкого ополчения. То есть это уже для тыловой службы, для борьбы с английскими диверсантами, ну и прочими, значит, возможными элементами, которые там могут быть высажены. Кроме этого, опять же, там были охранные батальоны СС, которые, в общем-то, выполнял, соответственно, функции охраны тыла. Правда, опять же, здесь они попали под раздачу, когда была вот высадка союзников в Нормандии, и понесли тяжелые потери, и там, значит, из 600 человек они потеряли 400. Остальные разбежались. Но также, опять же, были медсестры, которые, значит, соответственно, несли тоже необходимую для армии службу. Там их было порядка, так сказать, 1500 девушек. То есть, опять же, для такой, в общем-то, небольшой страны это достаточно много. Значит, и получается у нас, значит, какая ситуация? А, ну да, опять же, по поводу полиции, там, значит, я говорил, что в начале, то есть в 40-м году там набрали вот таких идейных нацистов там 4500 полицейских, К концу оккупации их было 16 тысяч. То есть такое, значит, 16 тысяч это гражданская полиция, там еще где-то порядка 300 человек в полиции военная. Ну и вот еще интересный момент, что поскольку голландцы, значит, они были признаны тоже такой, как бы сказать, арийской или нордической расой, которые примерно равны немцам, то, соответственно, они должны были поучаствовать в, так сказать, освоении территории, освобожденных от унтерменшей, и планировалось, что где-то примерно 30 тысяч голландских поселенцев будут расселены на Украине.
Угу.
Соответственно, там уже эти граждане, желающие переселяться, там были набраны. Даже была создана специальная такая, значит, полицейская структура, которая должна была их охранять там от этих, так сказать, их, так сказать, это, можно сказать, это унтерменши, которые там, видимо, на них будут батрачить. Но поскольку успехи Красной Армии привели к тому, что немцев и их прислужников оттуда выкинули, то, как говорится, не срослось. И в итоге, если так подбить бабки, как говорится, получается, что вот, по крайней мере, в начале войны, то есть когда немцы вторглись в Голландию, там потери голландской армии и прочих формирований где-то 3000 человек убитыми. На стороне Гитлера они потеряли 10 тысяч, опять же, убитыми. То есть, фактически получается, что страна в данном случае, в общем-то, пожалуй, как страна, скорее, в общем-то, была союзницей Гитлера. Но дальше по политическим причинам их, естественно, причислили вот к таким безвинно пострадавшим, то есть жертвам нацистской оккупации. Хотя, опять же, здесь, естественно, что были люди, которые даже после оккупации Голландии, там, значит, там часть подразделений голландской армии, они смогли там эвакуироваться в Англию, то есть там кто-то сражался и в рядах войск наших союзников, и кто-то участвовал в сопротивлении. Но, в общем-то, судя по всему, не они задавали там, в общем-то, тон в этой стране.
То есть основная масса поддерживала немцев, да?
Ну, фактически, да. Так, теперь, собственно, дальше, если идем, ну, не по стрелкам, а вот по вот этому региону, дальше получается вот Бельгия, и в ней, значит, вот половина населения, даже чуть больше, это фламандцы. Uh-huh. То есть те же самые, как бы сказать, тем же язык, что и у голландцев, но другая вера немного, то есть они католики. В принципе, эти люди, поскольку, опять же, относятся, согласно вот этой расовой нацистской идеологии, к высшей расе, то они, в общем-то, достаточно тоже неплохо сотрудничали с Гитлером. То есть, практически, что там получилось, что, значит, у них тоже был Фламандский национальный союз, то есть это такая структура, как бы массовая, как массовая нацистская партия. Там тоже, как и в Голландии, было где-то порядка 100 тысяч членов. Хотя, если... Ну, здесь по поводу того, где больше процент, я даже сейчас не берусь судить, потому что, насколько я помню, все-таки Бельгия, по-моему, более многочисленная страна. Но, собственно, фламандцев там только половина. Поэтому тут скорее то на то и приходится. Вот. Но, тем не менее, значит, из них, значит, в итоге с этой именно фламандской части Бельгии ушли добровольцами в СС порядка 27 тысяч человек за всю войну. Соответственно, еще в июне 1940 года из них были сформированы полки СС «Вестланд» и «Нордвест». А потом, позже, уже после начала Великой Отечественной войны, был сформирован добровольческий легион «Фландрия», который, опять же, отметился вот буквально у нас, то есть в Ленинградской области, на как бы нашем фронте. Они вступили в бой. Вот, правда, там, насколько я представляю, это скорее действовали против Волховского фронта, то есть это Тос, Намга, Кириши, то есть вот та часть фронта. Опять же, сюда прибыло изначально где-то их свыше тысячи, через, так скажем, сколько получается, к ноябрю их осталось уже примерно половина, то есть 600 с чем-то человек. Остальные, соответственно, были там либо убиты, либо ранены.
Я смотрю, тоталитарные совки-то воевать не умели. да. И сопротивления никакого не оказывали, потому что Сталин убил всех командиров. То тут половину, то там две трети выкосило. Что ж это такое-то?
Нет, их на самом-то деле, в общем-то, били достаточно хорошо. И тут у нас этих могил, которые сейчас, в общем-то, даже, видимо, пытаются там обустраивать, довольно много. Но, опять же, поскольку там постоянно, так сказать, добровольцы продолжали поступать, то к 43-му году там была развернута уже добровольческая штурмовая бригада СС «Лангемарк», а чуть позже уже 27-я, из нее была сделана 27-я тоже добровольческая танковая гренадерская дивизия с тем же, так сказать, названием. Значит, ну и опять же, что еще интересно, что поскольку в, так сказать, это, у фламандцев было, значит, массовое такое нацистское движение, естественно, у них была и молодежь. То есть была молодежная, как бы, секция, вот это, то, что называется «Гитлер-Югенд», кстати, он так и назывался. И там тоже вот из этих, так сказать, нацистских молодых, нацистски настроенных молодых людей 26-27 года рождения, то есть фактически им сколько там получалось, 18-16 лет, был сформирован добровольческий батальон, который в эту дивизию был включен. То есть такое, значит, достаточно массовое тоже участие в борьбе против нашей страны. А, кстати говоря, что еще тут интересно отметить, что вот эти все европейские эсэсовцы, вот эти, кстати говоря, и те же самые голландцы, и норвежцы, они, в общем-то, сражались в основной массе до конца и даже участвовали в обороне рейхсканцелярии, осажденной в Берлине.
Говорят, что норвежцы и французы в основном в Рейхстаге.
Кстати, французы тоже были там. Вот, правда, кстати, что еще интересно, что туда же где-то, вот, судя по фотографиям, немцы там умудрились там притащить из Эстонии там несколько трофейных танков еще времен Первой мировой войны, вот эти ромбовидные марки. И там тоже, значит, они там, ну, не знаю, как бы, правда, были ли они там в рабочем состоянии, ну, или просто как такие неподвижные огневые точки использовались. Но на фотографиях они есть. Вот, значит, опять же, как вот и у других их коллег, фламандцы, они также служили и в авиации. Там, правда, было всего лишь двое летчиков. И служили в Кригсмарине. Там уже было где-то их примерно 1500. Значит, то есть вот такая, значит, ситуация. А, да, и медсестры были тоже. Порядка там то ли от 500 до 700 девушек, которые, соответственно, служили медсестрами в этих войсках СС. Так, наконец, их, собственно, франкоязычная часть Бельгии, то есть это валлонцы. Их уже, в принципе, немцы не считали равными себе, то есть это уже, так сказать, люди второго сорта. Но, тем не менее, там, опять же, нашлось множество людей, которые, значит, захотели, как бы, поучаствовать в этой движухе и повоевать против нашей страны. И, соответственно, специально для них был после нападения Гитлера на СССР создан легион Валлония, в который где-то уже к августу 41 года вступило порядка 1200 человек. Но если вот их, скажем так, фламанды, так сказать, голландскоязычные соотечественники, они вот воевали у нас в Ленинградской области, то вот эти люди, они были направлены на Украину, значит, под Днепропетровск, который сейчас там, это нынешней, так сказать, украинской власти переименован в Днепр, чтобы, так сказать, стереть память о Петровском, который был видным большевиком. Но, опять же, там эти, как бы сказать, валлонские добровольцы, они понесли очень довольно тяжелые потери. То есть там, значит, ну, опять же, поскольку было пополнение, то через некоторое время, то есть в 43-м году, из этого формирования была сперва создана штурмовая бригада СС «Валлония», а потом она была развернута, соответственно, 28-ю добровольческую гренадерскую дивизию СС «Валлония», значит, в которой к концу 44-го года было почти 6 тысяч человек. Ну, в принципе, дальше их судьба была, так сказать, менее такая, как говорится, упоротая, чем у их собратьев. То есть они в Берлине не оказались, а просто в начале 45-го года понесли довольно тяжелые потери, а потом, так сказать, это отступили в район города Любека, где и сдались союзникам, ну, с нашим союзникам по антигитлеровской коалиции. Опять же, значит, здесь часть представителей этой национальности служила в германском флоте. Правда, немного, то есть там порядка 150 человек. Ну, также, опять же, вот многие из валлонцев служили немцам, в, можно сказать, в аналоге каких-то сил правопорядка, то есть там было примерно 500 их было в вспомогательной жандармерии и порядка там почти 40 тысяч, то есть 38 тысяч в сельской охране. То есть они фактически осуществляли, опять же, охрану правопорядка на территории, чтобы там, соответственно, соблюдался ордунг, чтобы не было никакого там сопротивления и всего прочего.
Ну, видимо, ничего и не было при таком-то количестве.
По большому счету, да. И опять же получается, что вот если брать Бельгию, которая была, чья армия была довольно быстро разгромлена, правда, все-таки с лучшим результатом, чем Голландия, то есть там они больше убитыми потеряли, там, по-моему, где-то около 6 тысяч. Но опять же здесь получается примерно то на то. То есть там действительно были люди, которые сражались на стороне антигитлеровской коалиции, но, пожалуй, на стороне Гитлера сражалось не меньше, а может быть даже и больше. Ну, и опять же надо не забывать, что Бельгия – это страна с такой мощной промышленностью, которая была вовсю задействована на благо Рейха, и там местные жители, в общем-то, достаточно активно и добровольно работали, как бы, то есть зарабатывали деньги и, соответственно, производили оружие, боеприпасы и прочие необходимые для германских вооруженных сил предметы. Так, теперь дальше вот такой у нас интересный кружок. Это
французы.
Да, вот как раз французский цвет. Ну, казалось бы вообще, что вот Франция – это страна, которая, в общем, так достаточно враждебна Германии, потому что они как бы…
Настрадались.
Да, настрадались, потому что они…
Линию Мажино строили для обороны от немцев, а не от нас.
Вот они потом до этого… То есть у них там, можно сказать, были счеты с этими, как они называли, башами. То есть они проиграли франко-прусскую войну 870-71 год, потом взяли реванш в Первой мировой, тут опять проиграли. Но, тем не менее, оказалось, что когда вот Гитлер, опять же, собрался в этот крестовый поход против нашей страны, то среди изрядной части французского общества, так скажем, проснулась такая общеевропейская солидарность и намерение, чтобы в этом как бы, священном мероприятии поучаствовать. И здесь я просто процитирую, приведу цитату из книги генерал-майора Вермахта Мюллера Гиллибранда, который, как известно, написал книгу с подробной росписью о сухопутных сил Германии. Значит, цитирую. «Во Франции сразу же после начала войны против Советского Союза тысячи добровольцев, как из числа гражданского населения, так и из состава французской армии, существовавшей на неоккупированной территории и в Северной Африке, заявили о своем желании принять в ней участие. После долгих колебаний Гитлер в августе 1941 года с большими оговорками дал разрешение на формирование в составе сухопутной армии иностранного легиона. Так возник легион «Триколор» численностью до одного полка. В него принимались только добровольцы из оккупированной Франции. Добровольцам же из состава французской армии в приеме было отказано, что сильно задело их самолюбие». Значит, здесь надо дать некоторое пояснение, что здесь имеется в виду не иностранный легион французской армии, который, в общем-то, знаменит, а что здесь автор имел в виду, что вот в составе гитлеровской армии создается иностранный легион, как бы, точнее, вот иностранное формирование. Тут надо что понимать, что вот если всех вот этих предыдущих своих союзников, значит, Гитлер просто помещал в состав войск СС, и поэтому там, в общем-то, особо не смотрели, что они, в общем-то, не являются этническими немцами, то поскольку французы, они, в общем-то, не только не немцы, они даже не относятся вот к этой арийской расе, как бы, согласно вот этим расовым теориям, то это уже, получается, какие-то унтерменши, но, тем не менее, раз уж они так хотят, то давайте вот сделаем им полк, который будет, пускай, тоже воевать на Восточном фронте в качестве такого, как бы, немецкого аналога вот этого иностранного легиона. И действительно, вот был создан этот легион. Вот, причем, опять же, его создавали не местные французские нацисты, а создавали всякие там разные добропорядочные правые партии французские, то есть всякие там католики, которые, видимо, опять же, считали, что, ну, тут, как говорится, как бы можно ходить чертом напротив большевиков, ну и заодно, видимо, поживиться, какие-то получить разные блага, разные преференции. В итоге буквально вот за две недели там действительно вот было очень много добровольцев. Там 800, то есть 8 тысяч человек туда, значит, подало как бы заявление о вступлении в этот легион. Но поскольку вот тут Гитлер как бы с большими оговорками это все разрешил, то из этих 8 тысяч отобрали только 3 тысячи. То есть вот такой отбор был. И из них сформировали 638-й полк, 638-й французский полк, который как раз и после обучения уже зимой 41-го года, то есть в декабре 41-го, то есть накануне декабря 41-го года отправился на Восточный фронт. Там, естественно, что первым делом, с чем они столкнулись, это с нашими морозами, потому что как раз тогда, в общем-то, начались заморозки, и, соответственно, по дороге там у них почти значит, полтысячи человек там простудилось либо обморозилось. Ну, 1 декабря 41-го года, значит, они как бы приняли боевое крещение, если так можно выразиться, то есть там вступили в бой на Восточном фронте. Опять же, им значит, в первом же бою им, в общем-то, наши хорошенько вломили. Значит, соответственно, там они, это, эти, так сказать, лягушатники потеряли 65 человек убитыми, 420 ранеными. Ну, в принципе, для 3-тысячного формирования это довольно большие потери. Но, тем не менее, опять же, поскольку добровольцев было много, значит, то полк продолжал жить и воевать. И, в принципе, с него вот по, где-то, если считать по май 43-го года, через это формирование прошло где-то примерно 6,5 тысяч человек. Кстати, опять же, значит, здесь интересная такая деталь, что поскольку значит, формирование такое было ну, явно, в общем-то, не арийское, то там даже была сформирована арабская рота. Из числа,
из алжирцев?
Да, из числа в общем-то, алжирцев, то есть жителей французской колонии. Поскольку, опять же, обнаружилось, что на фронте эти люди, в общем-то, воюют не слишком успешно, то в, где-то через полгода после их такого боевого дебюта, то есть в июне 1942 года, их вывели в тыл и направили в Белоруссию, чтобы там бороться с партизанами. Ну и, соответственно, там, значит, они как бы занимались, так сказать, карательной деятельностью. Но при этом, опять же, и поскольку в Белоруссии партизанское движение было мощное, то этот полк продолжал нести потери. Вот. Хотя, опять же, вот тут получилось, что Гитлер изначально относился к своим этим французским потенциальным, так скажем, как бы сказать, добровольцам с подозрением, то в СС их поначалу не брали. Затем, поскольку, в общем-то, дела как бы, шли на фронте не очень хорошо, то есть там уже явно запахло жареным, то где-то с 43-го года было разрешено уже формировать из французов, соответственно, части СС. Соответственно, к августу 43-го года, опять же, вот в этот формирующийся французский полк СС было подано где-то 1500 заявлений, но там, видимо, была какая-то мандатная комиссия, может быть, по медицине тоже отбирали, отобрали только 1000 человек. Значит, соответственно, этот полк был, получил номер как 57-й гренадерский полк СС, или так называемый французский номер один, а через год, в июле 44-го года, он был сперва развернут в штурмовую бригаду СС Франция. И эта бригада была направлена, опять же, на Восточный фронт, как раз там, где сейчас живут как наши, как они сейчас себя называют, не братья, то есть в Галицию.
Угу.
Значит, их туда было направлено, там было свыше 1500. Но, значит, опять же, буквально через месяц боев там осталось от этого количества где-то, ну, примерно десятая часть. Ну, правда, я здесь опять не берусь утверждать, что это все были там убиты, возможно, там и ранены, или какие-то, может быть, и дезертировали. Значит, а после этого уже немецкое командование решило, что вообще вот все эти французские формирования, то есть и вермахтовские, и эсэсовские, надо объединить в одно целое. И в итоге к концу 44-го года была создана французская, значит, 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань».
То есть это, Шарлемань – это Карл Великий.
Карл Великий. Значит, ну, это человек, который в свое время, можно сказать, это возглавлял Первый Евросоюз.
Угу.
которая состояла тогда вот это из тоже Германии, Франции, Италии. Вот, а здесь, соответственно, была создана в честь него эсэсовская дивизия. В ней было 7,5 тысяч человек. Потом дивизия была в начале 45-го года переброшена в Померанию. И, в принципе, там действительно часть из этих людей даже участвовали вот в обороне Берлина. Даже там где-то под, вроде под, у рейхсканцелярии сражались. Но часть были более предусмотрительными, и они оказались на Западном фронте и сдались, соответственно, нашим союзникам. Кроме этого, что еще надо заметить, что самое главное, что ведь у Франции, вот у этого режима Виши, который был установлен на неоккупированной территории, у них сохранялись свои вооруженные силы, которые находились в разных местах, в основном в колониях. И эти вооруженные силы, в общем-то, они в течение где-то, ну, по крайней мере, первой половины вот этой войны вели боевые действия против своих, так сказать, бывших союзников, то есть против тех же англичан. То есть они сражались там и в Сирии, и в африканских колониях. Правда, в свою очередь, тоже англичане, они тоже поступили, можно сказать, с одной стороны, прямо-таки, как бы сказать, вероломно, а с другой стороны, может быть, предусмотрительно. Потому что когда они осуществили вот эту операцию «Катапульта», то есть они уничтожили этот французский флот, поскольку подозревали, что он может быть использован Гитлером. Ну, в общем, получается тогда, что с Францией ситуация такая, что, конечно, как бы первая часть войны, то есть вот до 22 июня 40 года, Франция сражалась, безусловно, против Гитлера. И в этой борьбе они потеряли где-то там 90 тысяч убитыми, но, соответственно, львиная доля армии сдалась в плен. Но дальше, вот примерно где-то начиная с вот, середины 40-го года, особенно с 22 июня 41-го года и до высадки союзников в Нормандии, в общем-то, практически Франция воюет на стороне Гитлера. Опять же, в лице вот этих добровольческих формирований, в лице вот своих всех частей соединений по разбросанных по разным колониям. Ну и потом только уже, когда, соответственно, вот союзники высаживаются в Нормандии, там уже начинается вот это освобождение Франции, в которой поучаствовали и некоторые французские формирования. Ну, естественно, да, вот мы можем вспомнить, что у нас тоже в составе Красной Армии была вот эта эскадрилья Нормандия-Неман. То есть, естественно, что этим людям, как говорится, честь и хвала, но, опять же, к сожалению, далеко не все их соотечественники разделяли такие взгляды. И, опять же, у нас в нашем плену оказалось несколько десятков тысяч французов. Правда, здесь надо еще что отметить, что из этих вот пленных, опять же, многие были вот как раз эльзасцы и лотарингцы, которых просто, опять же, призывали в армию. Поэтому, ну, как сказать, когда было им выгодно считаться немцами, они, естественно, себя, видимо, таковыми и писались. Оказавшись в советском плену, они, естественно, сразу же там переобулись и начали говорить, что а вот мы французы, нас там призвали насильно. И надо сказать, что вообще вот наша, опять же, вот эта кровавая сталинская власть, она поступила с ними очень гуманно. То есть, поскольку мы тогда как раз поддерживали де Голля, поддерживали сражающуюся Францию, то мы вот этих своих пленных французской национальности еще, уже тогда отпустили по домам. Ну, за исключением буквально небольшого количества людей, против которых были конкретные сведения, что они участвовали в каких-то зверствах. В общем-то, таковые только тоже были. Но в целом, в общем-то, получается, что для, опять же, в общем-то, большей части этих, сказать, товарищей, в общем-то, все, этот восточный поход закончился благополучно. Естественно, за исключением тех, кто, сказать, был там, убит там, на фронте или в тех же белорусских лесах партизанами. Ну, дальше, что мы здесь видим? Значит, вот этот большой белый кружок – это Германия.
Германия, да.
Значит, ну, здесь, в общем-то, никаких вопросов нету. Хотя, опять же, здесь надо отметить, что в состав Германии в тот момент входила и Австрия целиком, которая, в общем-то, хотя они официально считаются, что, дескать, вот это оккупированные, но, по большому счету, в принципе, австрийцы хотели объединения с Германией. И здесь вот, кстати, опять же, в качестве такого маркера можно что отметить. Вот, как известно, когда у нас, ну, Красная Армия пошла на Запад, У нас был учрежден целый ряд медалей, значит, в честь, скажем так, освобождения разных населенных пунктов, ну, естественно, значимых. То есть там есть и, значит, за освобождение Праги, как я понимаю, за освобождение Белграда. Но при этом, что у нас есть, медаль за взятие Берлина, то есть не за освобождение. Ну, это понятно, что тут, конечно, можно было бы цинично заявить, что мы там их освобождаем, но это, наверное, будет все-таки уже чересчур. Также за взятие Кёнигсберга и за взятие Вены.
Будапешт.
Да, и Будапешт. Ну, про Будапешт мы, наверное, уже как бы поговорим в следующий раз, потому что, да, тут венгры тоже присутствуют. Вот, значит, ну, тогда что получается? В общем-то, количество союзников у Гитлера было велико. Вот мы примерно половину из них прошли. Угу. Про остальных, наверное, тогда поговорим уже в следующий раз.
Да, прекрасные люди, прекрасные страны. Как он все дружно получалось? С одной стороны, конечно, наверное, правильно, что не особо на этом внимание акцентировали. Все-таки война закончилась, теперь дружить надо, давайте как-то это не будем поминать. А с другой стороны, как там?
Ну, с другой стороны, здесь опять же вот то, что мы не вспоминали некоторые вещи, это, на мой взгляд, даже неправильно. Потому что, опять же, вот те же французы, например, вот у них была промышленность, в том числе и военная, которая вовсю работала. И, кстати, надо помнить, что, опять же, вот все эти мощные артиллерийские системы, которые обстреливали наш город, это они все были французского или чешского производства. В том числе, по-моему, даже самая вот крупная из них, это вот там была 520-миллиметровая мортира, это, по-моему, французская была. Причем, по-моему, это все даже у нас удалось захватить. Но потом пустили на переплавку, а, в общем-то, наверное, надо было сделать музей, и можно было туда бы водить экскурсии представителей определенных государств. Ну вот, предпочли об этом забыть, но, наверное, все-таки надо помнить.
Лучше помнить. Как там, кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому два. Спасибо, Игорь Васильевич. Ну, ждем продолжения. Что ж там дальше? А на сегодня все. До новых встреч.